Роман «Толерантность» — это творческое переосмысление событий, происходящих в Европе в последние годы. Эта книга — сентенция фактов, разрушающих устоявшийся миропорядок, задуманную природой или самим создателем гармонию. Это произведение — личный взгляд, авторское предупреждение о том, что паноптикальный европейский либерализм в скором времени приведет к полной деградации и вымиранию некогда процветающих стран и народов. Политика, которую проводят правительства большинства стран Европы, в ближайшем будущем приведет к уничтожению европейской культуры, религии, накопленных знаний и наследия. Этот разрушающий человечество вирус европейской толерантности, распущенности и вседозволенности, неспособность властей адекватно реагировать на возникающие проблемы, не может не затронуть и нашу страну, которую различные реформаторы пытаются вовлечь в хаотичную орбиту так называемых европейских ценностей. Роман «Толерантность» — это противоядие, вернее, вакцина, которая может вызвать легкое недомогание, но защитит от настоящей смертельной болезни под названием «Толерантность». Это книга «Политическая драма», героями которой стали обычные люди. Хотя действие книги разворачивается в вымышленной стране Франглии, мы понимаем, что похожие события происходят в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах. Франглия — это отражение, социальный срез большинства европейских государств. И роман «Толерантность» — это художественный вымысел, местами эксцентричный, местами утрированный. Автор книги заранее просит прощения у тех, кому материал покажется оскорбительным. Цели обидеть кого-то у этого произведения нет. Данный роман написан по одноименному сценарию к полнометражному художественному фильму, поэтому здесь нет привычных для книг глав. Есть эпизоды, так, как это было бы в кино. Пролог. Свет от уличного фонаря еле освещал комнату, в которой за небольшим письменным столом сидел мужчина и что-то вдумчиво печатал на ноутбуке. Обстановка в комнате напоминала шоу-рум в магазине IKEA или в любом другом мебельном магазине, наполненном однотипными предметами из древесно-стружечных плит. Можно было подумать, что это небольшая квартира мелкого клерка, погрязшего в бесконечных кредитах. Но была одна небольшая деталь в этой обстановке, которая говорила о том, что это совсем не квартира. Решетка на окне. С недавних пор все тюрьмы Франглии и других европейских государств стали походить на многоквартирные жилые дома. В погоне за правами человека, а ведь воры, убийцы и насильники — это тоже люди, пенитенциарная система Европы старается максимально сгладить неудобства осужденных, отбывающих наказание. И как бы в извинение представляет особо выдающимся сидельцам двухкомнатные апартаменты, трехразовое питание, медобслуживание, занятия спортом, хорошие библиотеки, а иногда и проститутку, причем любого пола. Это толерантно и очень современно. По мнению министров, депутатов и прочих номенклатурных государственных мужей, человек ведь лишен свободы, и ему нужно облегчить страдания всеми возможными способами. Вероятно, эти самые законотворцы готовят тюрьмы под себя, предчувствуя свое скорое попадание за решетку. Мужчина допечатал текст и победоносным движением указательного пальца поставил точку в конце вордовского документа. И еще пару секунд он смотрел на монитор ноутбука, затем резко развернулся на своем крутящемся офисном кресле, предоставляя невидимым зрителям на обозрение экран компьютера. Весь текст рассмотреть было невозможно. Читалось лишь одно слово, напечатанное очень крупным шрифтом — «Толерантность». Эпизод первый. Старинный город Парилон, в котором еще сохранилось много раритетных домов с кровлями из натуральной глиняной черепицы, расположился на юге Франглии. С одной стороны город окружали небольшие пологие горы с великолепными виноградниками, с другой — плантации томатов и лаванды. Однако в последние годы из-за квот Евросоюза, ограничивающих производство аграрной продукции, многие фермеры разорились и уехали, оставив свои родовые поместья на волю Бога и Европарламента. Иногда туристы, едущие через город к морю, останавливались на пару дней в Парилоне, чтобы посмотреть на лавандовые поля, купить лавандовое масло и цветочное мыло и сделать несколько фотографий в фиолетовом поле. Некоторые гурманы заезжали в Парилон специально, чтобы посетить старинную винодельню «Джорджо энд Джорджо», продегустировать вино из бочек и прикупить парочку бутылок этого легендарного напитка. Молодежь старалась как можно быстрее уехать из небольшого города в столицу Франглии — Рименберг, потому что перспектив здесь практически не было. Вернее, перспективы были, но все связанные исключительно с тяжелым трудом в сфере сельского хозяйства или с работой в городских учреждениях. Но кто сейчас из современной молодежи желает стать тем же виноделом или заниматься изготовлением сыров? Кому интересно следить в Инстаграм за жизнью крестьянина с фермы или рабочего с каменоломни? Город жил неспешной, размеренной провинциальной жизнью. Одной из достопримечательностей города была старинная итало-албанская католическая церковь. По воскресеньям в ней проходила традиционная служба, и после нее проповедь. Настоятелем прихода был отец Габриэль, видный мужчина 45 лет, высокого роста, средней комплекции, носивший небольшие усы. У него был взрослый 20-летний сын Каллиста. Жена Габриэля умерла во время родов, и священнику пришлось в одиночестве растить ребенка. Габриэль родился в Парилоне и уезжал из него всего несколько раз. Первый раз сразу после школы он пошел по контракту в армию. Сделал он это не потому, что мечтал о военной карьере, а из-за скуки и наперекор своим родителям. Отец Габриэля был не очень удачливым художником, хотя и не бедным, так как кроме живописи он занимался рекламным дизайном. Папаша имел отвратительный, деспотичный характер, как и подобает настоящему творцу, и мечтал о том, что его сын добьется большего признания, чем он сам. С момента, когда маленький Габриэль начал хоть как-то координировать свои движения, отец всунул в детскую ручонку карандаш и стал мучить его рисованием долгие годы подряд, подготавливая для поступления в Академию художеств. Через много лет мучений на предварительных экзаменах в Академию Габриэлю сказали, что таланта у него нет, хотя и есть ремесло, но в целом лучше живописью ему не заниматься. Для него это были слова облегчения, чего не сказать об отце, который погрузился в еще большую депрессию, из которой не выходил уже до самой своей кончины. Смерть настигла его в возрасте 48 лет, когда он на своем автомобиле, находясь в пограничном состоянии от принятого алкоголя, въехал на полной скорости во встречный тягач «Вольво» с фурой в 20 тонн. Ко всеобщему ужасу родственников и друзей семьи в седане была и мать Габриэля. Хранили их в закрытых гробах. Габриэль не смог присутствовать на похоронах родителей, так как, по иронии судьбы, в звании капрала он водил тяжелый армейский тягач со 105-миллиметровым орудием. На могилу своих папы и мамы Габриэль попал только через несколько недель после похорон. Гибель родителей очень сильно повлияла на мировоззрение молодого человека, и он решил поступить в духовную семинарию, тем более еще в армии. Он увлекся религией, чему поспособствовала его дружба с полковым капелланом. Так как священникам итало-албанской католической церкви византийского обряда не обязательно принимать целибат, то на втором курсе семинарии Габриэль женился на девушке Летиции, чье имя переводится как «счастье». Счастье Габриэля длилось недолго. Во время родов, по невыясненным до конца причинам, Летиция умерла, оставив Габриэлю новорожденного младенца. С тех пор прошло 20 лет. И вот отец Габриэль в белой альбе, надетой по случаю воскресной мессы, стоял на старинной деревянной кафедре. В церкви было достаточно много народа. В основном, конечно же, люди среднего и старшего возраста. Среди них был хозяин знаменитой винодельни, 46-летний Джорджо, со своими женой и дочерью. Он был несколько полноват, имел густые темные волосы, еще не тронутые сединой. И самое главное, он имел на зависть всем его родственникам красавицу-жену Катарину, за которой в свое время бегала половина мужского населения Парилона. Но Катарина выбрала Джорджо. Вернее, не она его выбрала, а он, можно сказать, купил девушку у престарелых родителей, почти разорившихся мелких буржуа. Говорят, он заплатил за нее 350 тысяч франков. Конечно, не в буквальном смысле. Джорджо вложил деньги в кирпичную фабрику, принадлежащую отцу Катарины. Тем самым спас старика от разорения. Удачно вложив средства, он теперь получал дивиденды с продаж кирпича. Хотя это были не очень большие деньги, так как их родовая винодельня уже давно обеспечила финансовую независимость даже его возможным правнукам. Тем не менее, брак Катарины и Джорджо был счастливым. И для прочности союза скреплен дочерью Мелиссой, которой недавно исполнилось 18 лет. Джорджо был ровесником Габриэля. Они учились в школе в одном классе и были закадычными друзьями. Хотя в последнее время отношения между друзьями несколько охладели. Виной этому стала ересь и чушь, которую, по мнению Джорджо, нес в своих проповедях отец Габриэль. Как истинный католик, Джорджо с семьей ходил в церковь каждое воскресенье. Мелисса ходить на службу не хотела, но авторитарное поведение отца не позволяло ей пропустить мессу. Поэтому девушка была вынуждена покорно высиживать 2 часа службы на неудобной церковной скамье и с нетерпением ждать окончания мероприятия, которое напутственными словами отца Габриэля как раз подходило к концу. Габриэль обвел прихожан взглядом, на мгновение остановил взор на Джорджо и продолжил.
«И вот сейчас, когда наше общество стоит почти на вершине своего развития, на пике своего самосознания и познания своего тела и разума, мы можем полностью отдаться самому главному — любви. Любви к Создателю, любви к своим ближним. И неважно, кто мы и в чьем теле, любите друг друга такими, какие мы есть. И помните, кто создал нас такими, и кто наш Создатель. Любите его, как он любит нас, и снизойдут до нас благо его. Это и есть истина. Аминь».
В этот момент должен был заиграть орган, но музыканта опередил громкий голос Джорджо.
«Габриэль! А у твоего сына член еще не отвалился? Слушать тебя противно. Разберись в семье, а потом уж других получай».
От слов Джорджа у Катарины округлились глаза, а Мелисса совершенно по-идиотски хихикнула. Катарина повернулась к мужу и сказала:
«Боже мой, Джорджо, что ты такое говоришь?»
Джорджо, даже не поворачиваясь к жене, ответил: «Помолчи». И продолжил свою речь, адресованную Габриэлю, который не знал, как реагировать на реплику своего друга. И оттого стоял в некотором замешательстве.
«Бог создал мужика и бабу, чтобы они размножались, и все. Вот она, истина!»
«Джордж, перестань позорить нас!» —
прикрикнула Катарина.
«Заткнись, дура, пошли отсюда!»
Джордж схватил одной рукой Катарину, другой — Мелиссу, которая продолжала глупо улыбаться. Сдернул их со скамьи и под шушуканье оставшихся в храме прихожан, которые то ли возмущались словами Джорджо, то ли наоборот его поддерживали, быстро пошел к выходу, волоча за собой жену и дочь.